конференцию с статскими армиями, то, скорее всего, был бы заключен мирный договор. Но не в 14 году, а в конце 12 года. Ну, конечно, вряд ли бы условия мирного договора были такими тяжелыми для Франции, для самого Наполеона, который фактически лишился власти в 14 году. Если бы заключение мира произошло вот сразу после освобождения территории России, то, скорее всего, Наполеон остался бы у власти. Конечно, скорее всего, уступил бы ряд территорий. Но я думаю, что если бы Наполеон остался у власти, то через несколько лет, когда он собрал бы силы, вновь и начались бы наполеоновские войны. В этом вопросе я полностью согласна с императором Александром I, который считал, что нужно идти до конца, до Парижа, и добиться свержения непосредственно Наполеона Бонапарта.
Но в те дни, вырвавшись, казалось бы, из безысходной ситуации, Наполеон воскликнул: «Моя звезда взошла опять!» Но надежды французского императора оказались напрасны. Конец его империи приближался неотвратимо. На сегодня это все. Я, Андрей Грибанов, прощаюсь с вами. Программу провел звукорежиссер Павел Лосев. До встречи.
Гром победы раздавайся.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Когда суета рабочего дня позади, вечер окутал столицу, а туман расстелился над Москвой рекой, значит, приходит время зажигать московские звезды.
«Московские звезды» – вечернее ток-шоу Артема Варгавтика. Беседы с актерами, певцами и музыкантами в уютной студии с видом на Кремль.
«Московские звезды» сияют для вас.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Одиннадцать утра в Москве.
«Голос России». Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. ЕС разработал секретный план наземной военной операции в Ливии. В Кот-д'Ивуаре рассматривается дело бывшего президента. «Терминатор» возвращается, Арнольд Шварценеггер снимется в пятой части картины. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Евросоюз разработал секретный план наземной военной операции в Ливии. 60-страничный документ попал в распоряжение немецкой газеты «Бильд». По ее данным, формально кампания может начаться после того, как ЕС получит запрос со стороны ООН. Как пишет издание, в операции планируется участие всех родов войск. В плане перечисляются также угрозы, с которыми столкнется контингент западных войск. В частности, велика опасность терактов, минирования, нападения и вовлечения солдат в межклановые и межплеменные конфликты. Таким образом, говорится в документе, наземная операция в Ливии стала бы опасной затеей для Европы. Согласно этим планам, европейская наземная операция в Ливии может продлиться не дольше 4 месяцев. Между тем, Австралия выделила 2,5 миллиона долларов на гуманитарную помощь ливийскому народу. Об этом заявили в австралийском МИДе. Страна не поддерживает военную кампанию против режима Муаммара Каддафи. Ранее Барак Обама санкционировал выделение 25 миллионов долларов ливийской оппозиции. По словам американского президента, эти средства предназначены для защиты мирных граждан, находящихся под угрозой атак в Ливии. Кроме того, накануне Минфин США разрешил американским компаниям покупать нефть у ливийской оппозиции. Кот-д'Ивуаре началось рассмотрение дела бывшего президента Лорана Гбагбо. Его обвиняют в преступлениях против народа и страны. Выступая по национальному телевидению, нынешний глава государства Алассан Уаттара сообщил, что расследование ведется также в отношении ближайших родственников и сторонников Гбагбо. Вместе с женой и сторонниками он был арестован 11 апреля во время штурма президентской резиденции в городе Абиджане. Так завершился 5-месячный политический кризис в стране, который был вызван отказом Гбагбо передать власть победившему на выборах лидеру оппозиции Уаттаре. Сейчас экс-президент и его супруга находятся под домашним арестом на севере страны. В районе аварийной АЭС Фукусима в Японии произошло очередное землетрясение. Его сила составила чуть более 4 баллов по шкале Рихтера. Угрозы цунами не было. Между тем, на Фукусиме готовится беспрецедентная в мировой атомной энергетике операция по заливке водой внутренних камер 3 энергоблоков для их охлаждения. Это позволит создать водяную подушку над топливным сектором внутри каждого реактора. Генпрокуратура Киргизии предупредила СМИ республики о недопустимости публикаций, направленных на разжигание межнациональной розни. Как говорится в официальном заявлении надзорного органа, эти действия признаются преступлениями против основ государственного строя и безопасности государства. В Генпрокуратуре предупредили, что за любые публикации, высказывания и другие действия, направленные на разжигание межнациональной розни, от кого бы они ни исходили, виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности. Кстати, киргизское законодательство предусматривает за это наказание вплоть до лишения свободы. Межпарламентский форум тюркоязычных стран открывается сегодня в Астане. Помимо представителей Казахстана, в нем участвуют законодатели из Азербайджана, Киргизии и Турции. Участникам встречи предстоит утвердить программу деятельности на ближайшую перспективу. Идея создания тюркоязычной парламентской ассамблеи принадлежит президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Ее основная цель – поддержка тюркоязычных стран в международных организациях, а также обмен опытом в законодательных процессах. В Москве сегодня будут названы лауреаты русской премии. Она вручается живущим за пределами России авторам произведений, написанных на русском языке. На звание лауреата претендует 9 прозаиков и поэтов из Израиля, Казахстана, Нидерландов, Польши, США, Украины и Эстонии. Учреждены 3 номинации – крупная проза, малая проза и поэзия. Главный приз в каждой из них – $5000. Помимо основных премий, оргкомитет конкурса присудит спецприз за вклад в сбережение и развитие традиции русской культуры за пределами России. Терминатор возвращается. Арнольд Шварценеггер, в январе покинувший пост губернатора Калифорнии, решил сниматься в 5-й части картины. Разговоры об этом пошли еще в феврале. Тогда же появился ныне утвержденный кандидат в режиссеры 5-й части. Это уроженец Тайваня Джастин Лин. На его счету 3 последних форсажа и армейская драма «Поединок». Сценаристов в проекте пока нет, остается неясным, и какая студия займется фильмом. Подробнее об этих и других событиях вы можете узнать на сайте нашей радиокомпании в интернете ruvr.ru.
Голос России. Новости.
Ну и как обычно, в завершении выпуска о погоде. В Берлине сегодня облачно, небольшой дождь, плюс 21, в Гамбурге 20 тепла, в Праге воздух прогреется днем до 16 градусов со знаком плюс, в Кишиневе плюс 21, в Душанбе 32 тепла, в Одессе малооблачно, плюс 22, в Москве, по прогнозам синоптиков, облачно с прояснениями, днем воздух столицы прогреется до 20 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта в студии Эльмира Мирзоева. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сказал, что в случае отсутствия медали на чемпионате мира, тренеры могут быть отправлены в отставку. Задачи специалистов обозначены в их контрактах. Вячеслав Быков и Игорь Захаркин могут лишиться своих постов, если в Словакии команда не завоюет медалей. В случае серебра или бронзы не факт, что наставники покинут сборную. Все будет зависеть от оценки выступлений на заседании исполкома ФХР, сказал Третьяк. Напомню, чемпионат мира по хоккею стартует 29 апреля в Словакии. «Мы провели фантастический матч», — сказал наставник Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон после победы над Шальке 2-0 в полуфинале Лиги Чемпионов. «Мы постоянно создавали моменты, но вратарь соперника был на высоте. Хотя я надеялся, что гол организует Уэйн Руни, набравший прекрасную форму», — сказал Фергюсон. Подробнее о первом полуфинальном противостоянии Лиги Чемпионов Шальке-Манчестер Юнайтед расскажет Николай Саприн.
Немногие ожидали увидеть немецкие Шальки на этой стадии розыгрыша. Даже несмотря на то, что в четвертьфинале немцы всем все доказали, по всем статьям сокрушались. уступив прошлогоднему победителю миланский Интер. Но в полуфинале с Манчестером Шальке провел один из худших своих матчей в евросезоне. У немцев не только ничего не получалось в атаке, но и оборона раз за разом давала сбои. И если бы не вратарь сборной Германии Мануэль Нойер, Шальке бы наверняка пропустил мяча 3 еще до перерыва. Но Нойер действительно творил чудеса. И Гикс по его воротам бил, и Чичарриту, и Руни, и снова Гикс, но все без толку. Но капля за каплей оборона немцев подтачивалась. И в конце концов, в середине второй половины, все-таки выбросила белый флаг. Вроде бы в плотный оборот взяли защитники Уэйна Руни, а так и не помешали ему сделать передачу штрафную на Райана Гикса. И с третьей попытки валийский ветеран все-таки справился с Нойером, отправив мяч тому в домик. И буквально тут же забил уже Руни, на сей раз после передачи мексиканца Хавьера Эрнандеса. Кто-то скажет, что МЮ буквально за 2 минуты сделал игру, но это будет ошибкой. Манкунянцы просто дожали соперника, который совершенно не напоминал команду, катком проехавшуюся по Интеру. В итоге выездные 2-0, которые по сути выводят Манчестер Юнайтед в финал. Впрочем, кто его, этот Шальке, знает, а вдруг на выезде проснется и как в миланском матче с Интером на 5-2 в свою пользу наиграет. Мечты, мечты.
Наш корреспондент Николай Саприн о победе Манчестер Юнайтед на Шальке в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Чемпионов. Сегодня путевку в финал престижного турнира начнут оспаривать Реал и Барселона. Российский футболист Марат Измайлов продлил действующее соглашение с португальским «Спортингом». Новый договор рассчитан до середины 2015 года. Измайлов доволен предложенными условиями. «В «Спортинге» я чувствую себя как дома, болельщики поддерживают меня даже в трудные времена», – рассказал Измайлов. И на этом пока все. С новостями спорта вас ознакомила Эльмира Мирзоева.
Одиннадцать часов 8 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Евросоюз готовится к масштабной военной операции в Ливии. Медведев не будет инициировать экстренное заседание Совбез ООН. Растет интерес иностранных спецслужб к российским секретам. И в Москве стартует первенство мира по фигурному катанию. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
Россия.
Евросоюз готовится к масштабной военной операции на случай, если ООН предоставит мандат для расширения действий международной коалиции в Ливии. Об этом говорится в 60-страничном документе, который попал в руки журналистов крупнейшего ежедневного издания в Германии. Как пишет Бильд, в операции планируется участие всех родов войск. В плане перечисляются также угрозы, с которыми столкнется контингент западных войск, в частности, велика опасность терактов, минирования, нападений и вовлечения солдат в межклановые и межплеменные конфликты. Таким образом, говорится в документе, наземная операция в Ливии стала бы опасной затеей для Европы. Согласно этим планам, европейская наземная операция в Ливии может продлиться не дольше 4 месяцев. Но президент России Дмитрий Медведев не планирует экстренного заседания Совбеза ООН по Ливии. Об этом сообщил помощник главы государства Сергей Приходько. Напомню, во вторник власти Ливии обратились к России с призывом созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения продолжающейся военной операции НАТО в стране. Эта просьба обусловлена тем, что западная коалиция подвергает бомбардировкам гражданские объекты Джамахирии. Кроме того, ВВС НАТО предприняли попытку ликвидировать Муаммара Каддафи. Это идет вразрез с резолюциями Совбеза ООН и нарушает принципы международного права, говорится в сообщении. Ну а накануне своим видением ситуации в Ливии вновь поделился Владимир Путин. После переговоров в Копенгагене с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном, российский премьер заявил западным журналистам, что никто не давал права главам других государств казнить ливийского лидера Муаммара Каддафи. Премьер напомнил о заверениях западных стран не убивать Каддафи, которые теперь сменились на высказывания о его уничтожении. А кто взял на себя право казнить человека, какой бы он ни был, что был суд, высказал удивление Путин.
Посмотрите на карту этого региона мира. Там кругом монархии. Там что, демократии, что ли, кругом? По датскому образцу? Нет. Кругом монархические государства. Это в целом отвечает менталитету населения и практике, которая там сложилась. Господин Каддафи изобрел новую монархию. Так же, когда Наполеон, после того, как пришел на волне революции к власти, объявил себя императором. Сравнение, может быть, не совсем корректное, но в целом параллель уместна. Ну да, это монархия, по сути своей. Кривая, косая, какая угодно. Ненормальная, ну такая. Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? А что, мало разве у нас кривых всяких режимов в мире? Мы что, везде будем вмешиваться во внутренний конфликт? Да в самой Африке, посмотрите, в Сомали, что там происходит много лет. Почему бы там не навести порядок? А в других странах мира? Мы везде будем бомбить и наносить ракетные удары? Надо дать людям самим разобраться. Говорили о закрытии неба. Ну хорошо. Ну где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? А мирные граждане гибнут. Говорили, не хотим убить Каддафи. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право казнить человека, какой бы он ни был? И все молчат. А в резолюции что написано? Там призыв ко всем идти и предпринимать в отношении Ливии все, что захотят. Мне кажется, что мы должны действовать в рамках международного права с осознанием своей ответственности, с заботой о мирных гражданах. А когда все так называемое цивилизованное сообщество всей своей мощью наваливается на небольшую страну, уничтожает инфраструктуру, создаваемую поколениями, ну не знаю, хорошо это или нет. Мне это не нравится.
Владимир Путин также предположил, что активное внешнее вмешательство в дела этого государства диктуется наличием у него больших нефтяных и газовых месторождений. Напомню, в середине февраля волна народных восстаний, поднявшаяся в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, докатилась до Ливии. Местная оппозиция потребовала ухода режима Муаммара Каддафи, который правит страной более 40 лет.
Голос России. Радио большой страны.
Интерес иностранных спецслужб к российским военным, экономическим и политическим секретам растет. Пытаясь получить доступ к российским государственным тайнам, агенты используют самые современные технологии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России. Предупреждение прозвучало на выездном совещании, которое Николай Патрушев провел во вторник в сибирском городе Томске. Защита информации от несанкционированного доступа в государственных и ведомственных системах. Так была сформулирована одна из тем совещания. Провели его в Сибирском федеральном округе неспроста. Здесь сосредоточено множество предприятий, учреждений, деятельность которых составляют государственную тайну. А вот усилия, которые предпринимаются в регионе для обеспечения информационной безопасности, недостаточны, отметили в Совбезе. И с учетом возросшей активности иностранных спецслужб, решено принять дополнительные меры. Напомню, что в последнее время Запад обвинял Москву в чрезмерном рвении российской агентуры. Особенно шумно стало в прессе после высылки прошлым летом из США целой группы российских разведчиков. Однако было бы наивно думать, что американские и европейские спецслужбы сидят сложа руки или только обороняются, и активность их напрямую связана с ростом роли России на международной арене, отметил в интервью «Голосу России» профессор, эксперт по конкурентной разведке Евгений Ильющук.
Любое государство на самом деле имеет секреты, которые охраняют. Единственная возможность эти секреты узнать – это послать настоящих шпионов, которых отправляют, собственно, государственные спецслужбы. Поскольку Россия играет определенную роль на международной арене, как минимум в ближайшем своем окружении точно, поскольку Россия начинает иметь какие-то свои интересы, ну, в той же Арктике, допустим, естественно, наших партнеров, скажем так, потенциальных друзей, интересуют возможности, планы, ну, собственно, все то, что законом о государственной тайне регламентируется. Пример, который вот я бы, наверное, привел, такой, который на слуху и на виду, когда 58-я армия вдруг оказалась в Осетии, где по планам грузинского руководства ее оказаться просто не должно было, это, естественно, привело к тому, что планы иностранного государства в отношении России и Осетии показались сорваны. А для того, чтобы себя обезопасить подобных срывов, любое государство пытается вызнать секреты.
Век высоких технологий, информацию пытаются добыть не только методами, проверенными агентом 007. Как отмечалось на совещании в Томске, за прошлый год только в Сибирском округе зафиксировано более 18 миллионов компьютерных атак, включая попытки захвата или блокирования информационных ресурсов. По словам Николая Патрушева, такие действия представляют общественную опасность и зачастую проводят организованные преступные группы. Да и квалификация хакерского сообщества растет. Конечно же, государственные секреты не хранятся на компьютерах, имеющих выход в глобальную сеть. Однако определенные данные можно получить и из переговоров или переписки сотрудников учреждений. Как отмечают эксперты, развитие кибероружия пока опережает развитие методов защиты. Но на то, чтобы сократить этот разрыв, и должны быть направлены усилия специалистов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Законопроект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря должен быть вынесен на обсуждение предстоящего в Москве осенью этого года саммита прикаспийских государств. Об этом Баку заявил посол по особым поручениям МИДа России Александр Головин на заседании рабочей группы заместителей глав внешнеполитических ведомств прикаспийских стран Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркменистана. До 1991 года Каспийское море было разграничено договором между двумя прибрежными государствами – Советским Союзом и Ираном. Однако после распада СССР с юридическим статусом моря возникли проблемы. Начался переговорный процесс, продолжающийся до сих пор. Три саммита в Ашхабаде в 2002 году, в Тегеране в 2007 и в Баку в 2010 только сблизили позиции. Окончательно договориться так и не удалось. Пока только Россия, Азербайджан и Казахстан подписали двусторонние соглашения, регулирующие вопросы разграничения на северной части моря, но и между ними остался нерешенным вопрос использования акватории. Иран, в свою очередь, предлагает простое решение – разделить море на 5 равных частей по 20% каждому государству. Баку с этим не согласен. Причина в том, что он просто будет обделен нефтяными ресурсами, которыми богат Каспий. Астана тоже возражает. Если принять иранскую схему, то запасы нефти, которые отойдут Тегерану, увеличатся в 2,5 раза. Сейчас идет мучительный поиск компромисса. Он необходим еще и потому, что отсутствие правового статуса тормозит развитие нефтяных проектов, как национальных, так и совместных. Поэтому Россия настаивает на ускорении разработки конвенции. Отсутствие согласия означает огромные экономические потери. Чтобы их избежать, важно максимально сблизить позиции сторон, считает ведущий научный сотрудник отдела Кавказа Института СНГ Феликс Станевский.
У нас есть интерес к тому, чтобы эти договоренности учитывали как можно большее число стран. А это значит, что нам выгодна такая договоренность, которая будет творить и Казахстан, и Туркмению, и Азербайджан, и Иран тоже. То есть для нас очень существенна стабильность самой договоренности. Если договоренность не будет отвечать интересам большинства прикаспийских государств, то это и нас не устроит.
Делить дно Каспия дело трудное, но ведь есть еще и водные ресурсы. Они не менее богатые, чем подводные нефтяные залежи. Достаточно вспомнить об осетровых рыбах. Здесь действует согласованное решение глав прикаспийских государств о моратории на их вылов. Кроме того, на прошлогоднем саммите в Баку было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам безопасности на Каспийском море. Это говорит о том, что взаимодействие пяти стран развивается, а значит, есть надежда на определение правового статуса самого большого озера в мире. Решающим здесь может стать саммит прикаспийских государств в Москве в ноябре этого года. Именно на нем президенты намерены поставить точку в этом трудном вопросе.
Голос России. Радио большой страны.
И далее о спорте. В пятницу в Словении открывается 75-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. 14 команд представляют высший дивизион. Сборные Австрии и Словении прошли на чемпионат из первого дивизиона. Однако этими командами мировой хоккей сегодня не ограничивается. У многих стран, которые на первый взгляд далеки от зимних видов спорта, есть и свои многочисленные команды и даже сформированные сборные. Подробности у Анны Форостенко.
Сначала о командах. Прежде всего, надо помнить о том, что есть и второй, и третий дивизион. Команды там играют фактически между собой. Лучшие поднимаются на одну ступень, ну а худшие опускаются. Ряд стран из их числа уже можно по праву называть настоящими хоккейными державами. Например, ЮАР. Хоккейная ассоциация там появилась почти 80 лет назад. А с начала 90-х годов прошлого века сборная ЮАР активно участвует почти во всех мировых первенствах в рамках двух уже названных дивизионов. Гораздо моложе Алжирская федерация хоккея. Ее появление можно вполне назвать ответным подарком Франции, который Алжир презентовал выдающегося футболиста Зинедина Зидана. Французы привезли в Алжир лед, точнее открыли арены для ледовых баталий. А в 2008 году алжирская сборная забросила первую шайбу в международных матчах. Африканские хоккеисты поразили ворота Кувейта на Кубке арабских наций. Кстати, в этом же году случился дебют и у команды Марокко. Но самый серьезный подход продемонстрировали власти Объединенных Арабских Эмиратов. Они не просто построили ледовые дворцы в Дубае и Абу-Даби, но и набрали игроков из местного населения, а заниматься с ними приглашают специалистов из России и Канады. Понятно, что создание хоккейной сборной – процесс очень затратный, добавляет спортивный обозреватель Михаил Зислис.
Где-то нужен искусственный лед, опять же, экипировка достаточно дорого стоит. То есть по сравнению с футболом, баскетболом, волейболом, очень дорогой вид спорта. Это же должно пройти. пройти много лет, прежде чем какая-то команда, сборная выбилась на ведущие роли. Опять же, там должен быть, соответственно, большое количество занимающихся хоккеем.
Вместе с тем, в спорте ничего исключать не стоит, считает спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе.
Многие экзотические страны для какого-то определенного вида спорта делали первые шаги, а потом становились лидерами. Но сам по себе факт продвижения хоккея вот в такие страны, как, там, скажем, Арабские Эмираты там, или ЮАР, это дело благое. Мы ведь говорили в свое время, что хоккей в Японии – это экзотика. Ну а на сегодняшний момент он развивается и развивается очень хорошо. А Италия теплая, конечно, теплая. А там хоккей, ну, на севере страны, правда, развивается весьма и весьма интенсивно. Хоккей уже есть в Венгрии, которую тоже к холодным странам не отнесешь. Хоккей есть в Хорватии, в Словении. Все зависит от желания тех людей, которые продвигают этот вид спорта.
Кстати, в истории хоккея уже были случаи, когда команда из Средней Азии смогла добиться серьезных успехов. Хотя по составу ее никак нельзя было назвать национальной, вспоминает эксперт.
Я мог бы вспомнить, скажем, такую очень своеобразную, очень интересную команду «Пинокор Ташкент», которая выступала на протяжении многих лет в первой лиге советского хоккея. Ну, казалось бы, уж куда более южная территория, чем Узбекистан, но, тем не менее, вот такая команда весьма интересная представляла свою республику в большом советском хоккее.
Ну, а пока основной козырь молодых команд – громкие названия. Для большинства сборных африканского континента характерна связь с животным миром. Неукротимые львы – Камерун, суперорлы – Нигерия, белки – Бенин, лисицы пустыни – Алжир, осы – Руанда, буркинийские жеребцы – Буркина-Фасо. Несколько выбиваются из этой компании фараоны Египта, воины Зимбабве и бафаны-бафаны из ЮАР, что в переводе значит «парни-парни». Иначе смотрят на название в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь предпочитают добавить немного угрозы в названиях команд. Скорпионы из Абу-Даби или дубайские могучие верблюды. Особая история – счет в играх начинающих команд. Долгое время рекорд удерживала команда Новой Зеландии, которая проиграла Австралии со счетом 0:58 в 1987 году. Но через 11 лет пальму первенства перехватила и продолжает удерживать за собой сборная Таиланда. В 1998 году она проиграла Южной Корее со счетом 0:92. Завидное зрелище, шайба каждую минуту. К сожалению, за прошедшие годы таким баскетбольным счетом болельщиков больше никто не баловал. Ну а на последней 7-й зимней Азиаде рекордом стала победа сборной Малайзии над Бахрейном. Ну а чтобы легче было обмениваться уже накопленным опытом, молодые команды нехоккейных стран объединяются в лиги наподобие тех, что существуют у авторитетов хоккейного мира. В 2000-м о себе заявила Австралийская хоккейная лига, а с 2003-го существует Азиатская хоккейная лига, которая объединила команды из Японии, Китая и Южной Кореи. Анна Форостенко, «Голос России».
На Москве стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня будет представлена короткая программа у мужчин и спортивных пар. Первыми на лед выйдут одиночки. Москвичи и гости столицы увидят 30 сильнейших фигуристов планеты. Сборная России в этом виде представлена одним спортсменом. Честь страны будет отстаивать Артур Гачинский. Следом за мужчинами короткие программы представят 22 спортивные пары. У России в этом виде программы максимальное представительство – 3 пары. Обладатели медалей в соревнованиях спортивных дуэтов и мужчин станут известны 29 апреля, а прогнозы уже сегодня публикуют российские газеты. Сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша.
Расскажите нам, кто из наших фигуристов в списке фаворитов.
Ну вот, к сожалению, россиянин Артур Гачинский вряд ли войдет в тройку призеров, однако у наших пар неплохие шансы, как говорят эксперты, причем и в спортивном катании, и в танцах на льду. О других прогнозах расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Газета «Труд» побеседовала с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и попросила его дать прогноз на стартовавшее в Москве первенство. Спортсмен рассказал, что сейчас в России сильная и перспективная команда. В первую очередь Плющенко следит за мужской программой и болеет за россиянина Артура Гачинского. Его ждет очень тяжелая борьба и серьезные противники. Говорить про попадание Артура в призовую тройку пока не будем, потому что есть сильные соперники. Трое японцев, двое канадцев, как минимум еще двое сильных американцев. Если говорить о реальных задачах, полагаю, собирает собеседник труда, то в десятку лучших Артур точно попадет. Скорее всего, даже в восьмерку. Что касается женской программы, то, по словам Плющенко, Ксения Макарова и Алена Леонова, оказавшиеся в шаге от европейского пьедестала, тоже еще могут прибавить. У них интересные программы, но, опять же, девушек ждут очень сильные соперницы. Прежде всего, американки и японки. Большой потенциал, по мнению спортсмена, у пары Кавагути-Смирнов. Они способны прибавить и по сравнению с тем, как выступили на чемпионате Европы, и подойти в хорошем состоянии к Сочинской Олимпиаде. Очень многого Плющенко ожидает от нового российского дуэта Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Острая борьба между двумя нашими парами усилит и интригу, и интерес ко многим соревнованиям, в том числе и к чемпионатам России. Google удаляет из результатов поиска ссылки на пиратские ресурсы. По данным газеты «Ведомости», компания решилась на этот шаг по просьбам российских правообладателей, не дожидаясь соответствующего постановления суда. Уже сейчас из поисковика исчезли ссылки на 106 ресурсов, а это 406 страниц. Пока это сайты, где выложены нелегальные копии книг, права на которые принадлежат издательству «Эксмо». Google исключила ссылки после его жалобы, оформленной в соответствии с американским законом об авторском праве в цифровую эпоху. Жалоба касалась книг таких популярных авторов, как Дина Рубина, Анна и Сергея Литвинова, Татьяна Устинова и других. Если набрать в Google «скачать Устинова», отмечают ведомости, поисковик сообщит о жалобе издательства и удалении ссылок. Впрочем, оставшихся ссылок достаточно, чтобы найти нелегальные версии книг, но в издательстве подчеркивают, что процесс только начат, это технически сложная работа, и список пиратских ссылок будет постоянно пополняться. Это уже не первый прецедент, напоминают ведомости. В конце прошлого года из поиска была вычищена часть пиратских ссылок на копии фильмов «Елки» и мультфильма «Три богатыря» и «Шамаханская царица». Самый популярный поисковик Рунета Яндекс пока не спешит следовать примеру американского конкурента. Как пояснили в компании, Google действует на основе законодательства США. В наших законах подобных требований нет. Поэтому удаление произвольно взятых ссылок будет, по сути, цензурой и нарушением права граждан на свободный поиск информации. Танки заняли столицу. Как пишут «Известия», репетиция парада Победы в Москве привела к транспортному коллапсу. В вечерний час пик 3 мая глобальная пробка в Москве может стать рекордной. Около 20 дорог закроют для движения, ограничат парковку. Автовладельцы негодуют, зато, отмечают «Известия», повезло пешеходам. Выдается возможность увидеть более 100 единиц бронетехники. «Каждый год Минобороны делает парад Победы не похожим на предыдущий», рассказали газете в ведомстве. «В этом году увеличено число военнослужащих, участвующих в марше. Их будет более 20 тысяч. Будет показана самая современная боевая техника. «Известия» пишут еще об одном сюрпризе. В начале мая в столице и ряде других городов появятся маршрутки имени Сталина. На одной стороне автобуса будет фотография ноябрьского парада 41 года, на другой парада Победы 45-го. С обеих сторон изобразят медаль за победу над Германией с профилем Сталина и словами «Наше дело правое, мы победили». Московские власти ранее официально заявляли, что ничего подобного на автобусах Мосгортранса не будет. Однако блогерам-сталинистам удалось обойти запрет, купив право на размещение рисунков участников. «Мы не собираемся углубляться в политические или нравственные оценки сталинской эпохи. Наша акция призвана подчеркнуть роль Сталина в победе», заявляют организаторы. Однако, полагают «Известия», сколько бы ни открещивались устроители акции от политики, мероприятие может послужить провокацией, как это уже бывало ранее. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
«Линия времени».
Вперед в прошлое.
Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. Голос России. Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте.
Висекон Бан Ги Мун призывает власти Сирии, которые применили танки против демонстрантов, прекратить насилие. Сирийские власти обязаны защищать гражданских лиц и уважать международные права человека, подчеркнул генсек. Бан Ги Мун согласился с мнением Верховного комиссара ООН по правам человека о необходимости проведения независимого, прозрачного и эффективного расследования событий в Сирии. Правительство Таиланда сегодня заявило об отмене переговоров с Камбоджей о прекращении огня на границе. Ранее планировалось, что с этой целью камбоджийскую столицу Пномпень посетит министр обороны Таиланда. По словам представителя военного ведомства Таиланда, Бангкок решил отменить переговоры после того, как в камбоджийских СМИ появилась информация о том, что Таиланд готов начать переговоры только потому, что признает свое поражение. Суд присяжных в Нью-Йорке так и не смог вынести вердикт по делу российского летчика Константина Ярошенко. Жюри совещалось почти целый день, но к единому мнению так и не пришло. В напряженном ожидании Константину Ярошенко придется провести еще примерно сутки. Напомню, российского летчика обвиняют в попытке перебросить крупную партию кокаина из Африки в Латинскую Америку. Прокуратура США утверждает, что часть этого опасного груза в конечном итоге должна была оказаться в США, и Ярошенко было известно об этом. Дмитрий Медведев, как ожидается, проведет сегодня совещание, посвященное социальному положению рабочих и совершенствованию системы профтехобразования. Глава государства уже неоднократно поднимал эти проблемы, указывая, что на 1 января 2011 года среди вакансий, заявленных работодателями, рабочие профессии составили 71%. При этом, несмотря на дефицит квалифицированных рабочих, лишь порядка 15% выпускников учреждений среднего профобразования работают по специальностям. Два фильма из России будут представлены на открывающемся сегодня кинофестивале лондонского Ист-Энда. Это лента «Кочегар» Алексея Балабанова и дебютная полнометражная работа режиссера Анны Финченко «Пропавший без вести». Всего в рамках фестиваля зрители увидят около 200 полнометражных и короткометражных фильмов из Великобритании и других стран мира. Добавлю, кинофестиваль лондонского Ист-Энда в этом году отмечает свое десятилетие. Развитие событий менее чем через полчаса. С новостями нас познакомила Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос». Космическая среда.
В эфире программа «Космическая среда», у микрофона Мария Кулаковская. Здравствуйте. Сегодня у нас очень интересная тема – психологическая подготовка космонавтов. Психологи «Звездного городка» накопили уникальный опыт по поддержанию психического состояния космонавтов на МКС, а ведь круг проблем поведения и работоспособности в сложных условиях очень широк. Повреждающее влияние на психику человека оказывает как сама необычная окружающая среда, так и замкнутое пространство и действие токсических веществ в воздухе станции и малые дозы космической радиации, а нужно еще и учитывать проблемы психосоциальной адаптации членов экипажа. Психологи разъясняют космонавтам методы психологического самоконтроля, самокоррекции своего поведения, помогают освоить определенные приемы и техники, которые дают возможность использовать силу стресса себе во благо. Благодаря ним космонавты могут в экстренных случаях взять ситуацию под контроль и принять взвешенное решение. Вообще, наша отечественная психологическая школа подготовки к полетам настолько сильна, что к ней применим термин «золотой стандарт» в психологии. Сегодня гостем нашей программы будет старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов, врач-психолог Ростислав Богдашевский. Но сначала сюжет наших коллег из Роскосмоса.
Студия «Роскосмос». Специальный репортаж.
Более полувека готовят космонавтов к полетам врачи «Звездного городка». Под их вниманием идут испытания на центрифуге, в барокамере, гидролаборатории и на тренажерах, имитирующих космические аппараты. В программе и тренировки на выживаемость. Зимой они проходят в подмосковном лесу, летом в Севастополе, на базе Черноморского флота. Говорит летчик-космонавт, герой России Геннадий Павелко.
Тяжело, но сказать, что это невыносимо, нет, конечно. Тем более, вы же видите, инструктора рядом, наши врачи здесь рядом. Смысл всех тренировок человека не измотать и не замотать, а дать ему навык очень хороший, такой устойчивый, положительный. Потом в случае, конечно, очень серьезной ситуации тренировки прекратят. Чувствую, что есть за бортом люди, которые могут помочь, всегда придут на помощь.
Главный критерий, конечно же, здоровье. Еще при наборе первого гагаринского отряда из 3000 кандидатов врачи выбрали всего 20 человек. Повлиять на полет может любая мелочь, объясняет врач Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин.
Все что угодно. Вы понимаете, даже такие вещи, как травма. Да, мы проводим профилактическую работу с целью элиминации этого фактора, то есть снижения травматизма. Элиминация – исключение. В зимнее время это обеспечение специальными накладками на подошву, рекомендациями избегать скользкой поверхности, не пользоваться велосипедами, что у нас любят делать иностранные космонавты и участники космического полета, туристы.
Здоровье – фактор решающий, но не единственный. Сергей Павлович Королев особенно выделял психологическую устойчивость, выдержку и уверенность в себе. Качество, которое на тренажерах не измерить. Никто не знал, как новая неизведанная среда повлияет на психику космонавтов при первом полете. Говорит Ольга Шевченко, старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем, психолог проекта «Марс-500».
Любое психологическое воздействие тащит за собой всю физиологию, всю соматику. Поэтому сказать, что это просто психология, это значит не сказать ничего. Потому что состояние счастья, у вас меняется гормональный фон. Гормональный фон тащит за собой изменения функций сердечно-сосудистой деятельности, мозговой деятельности. Если у вас депрессия, через гормональный фон, через железо внутренней секреции, соответственно, изменяется состав крови, и печени, и почки, и все может просто произойти полный дисбаланс организма.
Дело не только в огромных стрессах, которые испытывают космонавты, рассказывает Александр Васин, врач-психолог, начальник отдела психологии Центра подготовки космонавтов.
У экипажа есть свой доверенный психолог. Специально эта должность была создана для того, чтобы космонавт мог всегда поделиться своими впечатлениями, поделиться своим состоянием психологическим и, если необходимо, найти поддержку. Доверенный психолог как бы имеет право присутствовать на любой тренировке и наблюдать, как ведет себя космонавт.
Говорит летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин.
Я не думаю, что просчитываются именно все риски, иначе не было бы каких-нибудь нештатных ситуаций. Но на сегодняшний день советская и российская космонавтика практически избежала очень многих рисков. И если посмотреть, что риски именно по поведению человека на орбите, именно, они были считаны разы, и многие из них вовремя парировались, опять же, благодаря психологам, которые есть на Земле.
Пока идет подготовка к длительным космическим миссиям на Луну и Марс, ученые продолжают изучать возможности человека. Например, как экипаж справится с психологической нагрузкой в замкнутом пространстве космического корабля. Марсианские эксперименты доказывают, опасность возникновения нештатной ситуации сильно преувеличена, говорит старший научный сотрудник Российского института культурологии Российской академии наук Леонид Китаев-Смык.
Человек – это самое адаптируемое животное. И поэтому, прилетев на другую планету и испытав, кто-то, может быть, сначала легкие там недоумения, страх, может быть, даже чуть-чуть, потом непременно радость, новизны, они приспособятся и будут там благополучно работать. Тем более, что я надеюсь, туда пошлют людей проверенных психологически, таких, которые будут обладать и самодисциплиной, и совместимостью психологической друг с другом. Конечно, могут быть разные казусы, может туда попасть человек какой-нибудь, ну, у которых изменится психика. Но это уже сюжеты для фантастических романов.
Пока психологи помогают космонавтам здесь, на Земле. Однако, скорее всего, в составе будущей экспедиции к Марсу будет и штатный психолог, чтобы увидеть Красную планету и не сойти с ума. Ксения Зима, Максим Фалилеев, студия «Роскосмос», «Голос России».
Итак, в нашей студии старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, врач-психолог Ростислав Бондашевский. Ростислав Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ростислав Борисович, я знаю, что вы сами проходили подготовку в отряд космонавтов в 64-м году, по-моему, да, вместе с Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым.
Было такое. Ну, это, наверное, иллюзорное понимание того, что такое космос. Поэтому очень быстро одумался. И стал работать там врачом.
А почему все-таки приняли такое решение стать психологом?
Жизнь интереснейшая была, поэтому и стал практическим психологом. Как так получилось, что вот я 63-й год, практически 9 месяцев бывал в командировках. А время было сложное, суровое, секретно. Нас везде и всюду сопровождали какие-то странные люди. Которые бели, ну, естественно. А ребята были молодые, красивые, могучие. Ну, поэтому случались всякие, конечно, житейские ситуации, и приходилось выкручиваться. Чтобы выкрутиться так, чтобы все были выигрыши, надо было напрягаться. Вот поэтому я стал психологом.
Вы называете космонавтов танцующими в оковах, сравнивая их с бизнесменами.
Да, действительно.
По степени испытываемых стрессов каждодневных, переживаний.
Да.
Сейчас у каждого экипажа есть свой доверенный психолог, который помогает им справляться.
Формально, да, а по сути нет. Потому что, если говорить серьезно, то профессия очень редкая. Дефицит большой.
А сколько всего психологов работает? ЦПК.
Ой, сложно сказать, поскольку я сейчас ушел из лаборатории и отдела, который когда-то возглавлял и создавал. По-моему, сейчас там 1-2 человека и все.
Всего-навсего?
Да, к сожалению. Тяжелые времена.
И в чем работа заключается психолога с космонавтами? Специфика интересна.
Мой учитель, человек, которого я чрезвычайно уважаю, и чем больше я живу на свете, тем больше мое преклонение перед ним, Федорович Горбов, это, собственно, родоначальник космической психологии. Он определял работу психолога так. Важно знать, чтобы помочь и предупредить. Вот, пожалуй, и все. А вот для того, чтобы знать, нужно, конечно, много попотеть, чтобы увидеть сущность души работающего человека. Почему я его называю космонавта танцующим в оковах? Потому что он все время при выполнении программы полета должен действовать. Временное пространственное закрепощение, по сути дела, есть вот те оковы, в которых он и живет, и наслаждается, тем не менее, жизнью. Я почему говорю бизнесмены? Потому что это люди, которые все время ведь рискуют, и величина степени риска там огромна. Так вот, их это сравнивает. Но у абсолютного большинства людей не совсем правильное понимание того, что же такое стресс. Хотя, конечно, Ганс Илье, который это название дал явлению, которое сопровождает жизнь человечества уже несколько десятков лет, понятие такое – это некая автоматическая реакция систем человеческого организма на какие-то экстремальные, сложные ситуации и условия. Важно, что стресс – это всегда не только реакция, но и отношение человека. А если отношение, то это всегда ведь интерпретация, расшифровка какого-то события, ситуации и далее. Вот в народе недаром говорят, для кого война, для кого мать родна. Да? Mm-hmm. И в процессе этих 50 лет, пока существует центр, пытались довести до сознания космонавтов вот эту главную идею. В основе отношений все же всегда слово ведь лежит, да? Сначала было слово, и слово было у Бога, и словом было Бог. Так вот, все, что касается аутотренинга, мантр, молитвы и так далее, в основе имеется слово. И, конечно, расслабление. Почему? Потому что в понимании Ганса Силье стресс – это напряжение. Когда человек вот так вот скукошивается от излишних степеней свободы, который включается в этот процесс, по сути дела, превращение его из активного субъекта жизни, деятельности, личности, вот в нечто такое, что начинает превращаться на глазах в вещь. И никакой субъективности. Правильное понимание это дает возможность и находить соответствующие методы воздействия на самого себя для того, чтобы всегда быть в хорошем настроении, состоянии, работоспособным. И, в общем-то, танцевать в этих оковах легко и радостно.
То есть стресс, получается, иногда даже может быть полезен для человека?
А как? А где вы найдете нынешнюю жизнь? Ну, проявление стресса может бесконечное множество. И обстоятельств, условий, причин, которые вызывают. Да? А вот эта реакция все же, она будет отличаться в зависимости от понимания ситуации и интерпретации этой ситуации. Вот это очень важно.
Руслан Борисович, а вы уже где-то 50 лет работаете, да, в Центре подготовки космонавтов?
Нет, начало это Институт авиационной космической медицины, 62-й год.
Почти 50 лет.
Почти, да, это верно.
Много раз отстраняли от полетов космонавтов именно по психологическим причинам?
Немного. И это, с моей точки зрения, следствие того, что за это время была выработана достаточно стройная и эффективная система отбора, подготовки и психопрофилактики космонавтов. То, что у нас получило наименование психологической поддержки космонавта. К чести},![![},![![                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ собственно говоря, специалистов космической медицины и космических психологов, и прежде всего вот Федора Чегорбова, его сотоварищей, последователей, учеников, мы за 50 лет не имели ни одного случая, когда мы ошибались в отборе. У нас были неприятности, у нас было несколько полетов, которые были закончены по так называемым медицинским показаниям.
Но вы нам раскройте секрет, нет, что это было?
Нет, просто хочу сказать, что одним из очень важных факторов неблагоприятных, которые попадает человек в космическом полете, особенно в длительном, является астенизация организма человека.
Что это значит?
Астеничный – это значит сильный. Астеничный – значит не сильный.
Слабеющий?
Это такое состояние, да, человека, когда он не способен выполнять какую-то важную
работу.
То есть в итоге он, так сказать, доводит сам себя до этого состояния чаще всего. Все же главное – это возможность человека адаптироваться ко всем этим условиям. И стиль адаптации. Три стиля выявляются в космических полетах. Так называемый конструктивный стиль, когда человек может себе, по сути дела, позволить все. Как говорится, человек царь зверья. Но таких людей очень мало, на самом деле. Затем достаточно большая группа равновесных, это условное название, ну, рефлексивных равновесных. И, конечно, определенная группа, которая деструктивна в стиле адаптации. Ну, это всегда заболевание какое-то, это всегда расстройство. В числе всех этих полетов у нас были такие ситуации. Но эти ситуации были, в общем-то, связаны, конечно, с развитием в условиях полета заболеваний. И, к великому сожалению, думали, что не только в те времена, но и сейчас лечить в условиях полета длительного такие заболевания, с которыми пришлось нам столкнуться, а это почечная колика, урологические заболевания, в общем-то, не представляется возможным. К сожалению, мы еще, по большому счету, лечить в условиях длительного полета не можем. Это не исключает того, что огромное количество мелких травм было и так далее в полетах. И космонавты сами себя там,
лечили,
рекомендации, которые давали
врачи.
Да. Три раза, собственно, были все же такие ситуации, которые заставили принять решение о досрочном прекращении полета.
Руслан Борисович, а какие-нибудь методы придумывают психологи Центра подготовки космонавтов для того, чтобы на МКС себя чувствовали нормально?
Ну, естественно, придумывают.
Ну, что, например?
Это даже некие модели подготовки. Конечно. Ну вот обязательные условия для прохождения ныне отборной комиссии, это очень жесткий метод, который мы применяем. Это трое суток бессонница при выполнении жестко регламентированной работы.
Это что, возможно?
Так называемый режим непрерывной деятельности.
Это реально?
Это реально, а как же? Все космонавты последних наборов, раньше мы это только делали для военных космонавтов, это очень серьезная проба функциональная на нервно-психическую устойчивость человека. И эта проба имеет и диагностическое, конечно, значение, прежде всего. Но и это то, что человек получает уверенность в себе.
Это самое...
Одно из самых главных, собственно говоря, вот свойств космонавта, это все же самостоятельность, знание самого себя и уверенность в себе. А вот вся система подготовки и дает ему такую уверенность в себе.
Насколько они спят-то после такого эксперимента?
Ну, вопрос интересный, закономерный. Но спать мы тоже не даем им волю, ограничиваем. Ну, 10 часов после выполнения 72-часового режима непрерывной деятельности, он вот 10 часов спит, и после этого мы ведем его на центрифугу, и он должен осуществить пуск с орбиты. Вот.
Мне уже расхотелось быть космонавтом.
Это, собственно говоря, очень сильная, очень мощная проба на прочность человека во всех его ипостасях и на всяческих уровнях, начиная, грубо говоря, от микроскопического и клеточного, кончая таким понятием, как мировоззрение, как морально-нравственное состояние человека, как душевное его состояние, духовное, интеллектуальное и так далее, и так далее.
А какие еще модели вы сказали?
Значит, обычно ведь стресс вызывает реакцию какую? Испуг, скукошение и так далее. Вот мы учим человека владеть своими эмоциями, самим собой. Какой метод и средств? средства. Парашютная подготовка, ну, не такая, как это обычно ведется и делается в аэроклубах. Ну, в условиях парашютного прыжка, свободного падения и при парашютировании заставляем человека выполнять определенную работу, причем интеллектуального плана и работу, связанную с владением кондиционными соответствующими своими способностями.
Мне кто-то из космонавтов рассказывал, что во время прыжка врачи заставляют давать интервью, как бы делать репортаж, да?
Обязательно. Это огромная специфика. Космонавт – это всегда репортер. А хороший репортер должен быть предельно четок, краток, ясен и давать достоверную информацию.
На Землю.
Естественно. И, по сути, репортаж – это что? Это организация мыслительных процессов в ситуациях неопределенности. А человек должен отразить эту ситуацию так и передать эту информацию на Землю, чтобы люди быстро могли сориентироваться и использовать эту информацию во благо.
Угу.
Вот почему я повторяю еще раз вот эти замечательные слова своего учителя. Важно знать, чтобы помочь и предупредить. Вот, собственно говоря, это девиз психологов ЦПК.
Рислав Борисович, а я хочу спросить у вас, поскольку у вас такой огромный стаж работы, скажите, космонавты первого отряда, первого набора, они отличались по своей психике от нынешних?
Вы знаете, это очень сложный на самом деле вопрос. Надо определиться, а что мы понимаем под психикой. Это во-первых. Во-вторых, очень сложно сравнивать в течение этих 50 лет космонавтов. Это же несколько поколений. У нас вот 15 наборов прошло. С моей точки зрения, работает общечеловеческий закон, несмотря на то, что существует противоречие между отцами и детьми, наши дети должны быть лучше нас.
Дети еще учатся все-таки на ошибках родителей во многом.
Но цель подготовки космонавтов. И сами космонавты передают свой личный опыт. И это очень важно. Все инструктора, методисты, преподаватели, естественно, тоже трансформируют этот опыт так, чтобы можно было передать его молодежи.
Ну, скажите, все-таки, какой самый подходящий темперамент для космонавта? Холерик или меланхолик?
Я вам скажу так. Был очень крупный, симпатичный ученик Ивана Петровича Павлова, Борис Михайлович Теплов, который вообще-то не считал меланхолический темперамент слабым. Конечно, все же сангвинический темперамент, он наиболее свойственен основному большинству космонавтов. Легче людям с таким темпераментом осваивать эту профессию и жить в этой профессии. Ну, и если уж так мы с вами разоткровенчились, я вам скажу, что, по сути, за все время нашей работы все же один представитель космонавтов с меланхолическим темпераментом, хотя на самом деле это всегда смесь, он все же побывал в космосе. Ну, после этого для него космическая жизнь активное, все же закончилось. Если говорить о высочайшем профессионализме, то свидетельством является количество полетов, которые выполняет человек.
Ага.
Это все не так просто, понимаете? Общество должно доверять людям, а каждый последующий полет – это особое доверие такому человеку.
Так поэтому женщин в космос не пускают, Ростислав
Борисович? Значит, что касается женщин в стране, где основной закон – это домострой,
это так раньше было.
Нет, женщина при всем при том знает свое место. Значит, в общем-то, ситуация, конечно, изменилась, и женщины пытаются стать мужчинами. А мужчины – женщинами. К чему приведет эта жизнь, я пока сказать не могу. Предположительно, к хорошему не приведет.
А психологически кто сильнее, женщина или мужчина? Со стрессами кто лучше справляется?
Я личного опыта изучения этой проблемы не имею. Но эволюционный взгляд, исторический, в общем-то, приводит нас к тому, что женщины – это не слабый, а сильный пол.
Да. И все-таки женщин-космонавтов у нас в России было. Три.
Да.
Вот сейчас только четвертая готовится.
Готовится и выполнить полет – это разные вещи. Готовилось много.
Много, да.
Но не состоялось.
И всех пустили.
А может, даже и хорошо.
Спасибо большое, Ярослав Борисович. Я благодарю вас за удивительную и интересную беседу. У нас в студии был старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, врач-психолог Ростислав Богдашевский.
Космическая среда.
Ну а далее в продолжении темы в новостях космонавтики мы расскажем вам, как пережил экипаж эксперимента «Марс-500» последнюю нештатную ситуацию И что везет на МКС космический грузовик «Прогресс».
Студия «Роскосмос». Новости.
Моделирование нештатной ситуации, имитирующей высокую степень автономности экипажа, завершилось в рамках эксперимента «Марс-500». Примерно неделю назад экипаж потерял связь с ЦУПом. На время моделирования этой нештатной ситуации наземные службы поддержки прекратили передачу экипажу радиограмм, видеосообщений, личных писем и информационных новостных блоков. Также была отключена телемедицинская система. Однако в целях обеспечения безопасности экипажа не отключалась аварийная связь и камеры видеонаблюдения. В течение недели экипаж самостоятельно составлял распорядок дня и принимал решения по реализации программы эксперимента. В качестве методов исследования реакции экипажа и ЦУПа на данную нештатную ситуацию были использованы индивидуальные актиграфы, видеонаблюдение и анкетирование. Своим мнением делится летчик-космонавт, герой Советского Союза, герой России Сергей Крикалев.
Если говорить об эксперименте Марс, часто задают вопрос, а вот это является тренировкой к полету на Марс, подготовкой к полету на Марс, а какие процедуры они там отрабатывают. Тренировка, когда мы говорим про тренировку, мы говорим о тренировке с какой-то аппаратурой, по какой-то программе, с какой-то конкретной матчасти. Сейчас еще пока матчасти нет, программы нет, аппаратуры нет. Поэтому это хороший эксперимент, который изучает поведение малых групп в замкнутых объемах. И когда говорят, а будет ли он полезный, да, наверное, для длительных полетов, будущих космических полетов, он может быть полезным. Эти данные, несомненно, будут полезны. Мало того, я считаю, что они будут полезны для полярников, которые там зимуют на зимовке вместе. Для тех людей, которые так в машине будут ехать долго и много часов проводить вместе, что как они, есть какая-то закономерность поведения этих людей. Вот все эти закономерности можно изучать вот в предмете.
Высокая автономность в ходе межпланетного полета вполне возможна и может быть обусловлена физическими факторами, например, вспышкой на Солнце, которая может вызвать достаточно продолжительное полное прекращение связи экипажа с Землей. В то же время особенности взаимодействия в контуре экипаж ЦУП являются малоизученными. Можно предполагать, что в случае длительного прекращения связи появится как ощущение потери контроля над ситуацией, так и облегчение от отсутствия такого контроля. Ракета-носитель «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс-М10М» установлена на гагаринский старт космодрома.